Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Мы слушаем Евангелие сегодняшнего служения. Евангелие Луки, глава 12, стихи 42 по 48. Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, вид будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, вид будет меньше. И от всякого, кому дано много, многое потребуется». И кому много верено, с того больше взыщет. Аминь. Это Святое Евангелие.
Слава тебе, Христос!
Сегодня тема нашего богослужения – наша ответственность. И мы слышали притчу Иисуса Христа, которая является ответом на вопрос Петра. Перед этим Христос также призывал апостолов, всех слушающих Его, к тому, чтобы они всегда были готовыми дать отчет о своей вере, о своих делах, находились бы в состоянии бодрствования. И Христос, прослушав этот призыв, спрашивает, и Петр, прослушав этот призыв, спрашивает у Христа: «Господи, нам ли притчу сию говоришь или ко всем?» То есть относились ли эти слова ко всем людям, слушающим Тебя, или только к апостолам, только ученикам? В нашем контексте относятся ли эти слова Христа к церкви? И Христос отвечает другой притчей. И фактически Он тоже начинает ее с вопроса: кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими? Кто этот домоправитель? И мы, размышляя над этим вопросом Христа, можем посмотреть на то, что какой властью, какой ответственностью обладал домоправитель. И наш главный вопрос, может быть, даже не в этом, а в чем проявляется верность этому домоправителю. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то у нас есть очень яркий пример домоправителя, от которого зависела жизнь целой империи, жизнь целого народа. Может быть, вы знаете этого человека. Это Иосиф, один из сыновей Иакова. Он был продан в рабство в Египет, но с течением времени Бог так благословил его, что даже будучи рабом, он стал вторым человеком в Египте после фараона. И фараон ему отдал всю власть. И когда в Египте начался голод, как там написано, в Египте и по всей земле, то многие народы, племена приходили за зерном в Египет. И у Иосифа была власть продать или не продать, назначить любую цену, отказать. Он распоряжался фактически действительно жизнями людей. И Христос, рассказывая эту притчу, тоже говорит о домоправителе, что это фактически человек, который является заместителем, если хотите, или наместником в отсутствии господина. У него есть все права, вся власть, огромные почести и возможности. Но, как мы видим, к сожалению, не всегда домоправитель оправдывал эту власть. Кто этот домоправитель? Кому оказана такая честь? Кому оказана такая привилегия? Если мы посмотрим на Священное Писание, то ответим на этот вопрос что это Церковь Христова, что это христиане. И фактически, в первую очередь, эти слова Христа относились к апостолам, а в их лице ко всем христианам, ко всей Церкви. Мы знаем с вами повеление или заповедь Христа, когда, возносясь, Он обратился к ученикам и сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что Я заповедовал вам». То есть вы не просто должны обладать определенным набором доктрин и библейских истин. Ваша задача также быть примером для подражания, чтобы, подражая вам, люди одновременно могли бы подражать мне, могли бы одновременно подражать Христу. И вот мы, будучи христианами, слышим такие наставления, слышим такие повеления, заповеди, даже в определенной степени требования. Мы совершаем свое служение. Но вопрос в том, почему мы его делаем, чем мы руководствуемся, на чем мы строим свое здание, в чем наше основание. Служу ли я, потому что боюсь страха наказания? Служу ли я, потому что над моей головой висит такая гильотина: ты должен, ты обязан, если ты христианин, у тебя должны быть плоды. И действительно, обращаясь к Священному Писанию, мы можем услышать слова Христа, где Он говорит: по плодам узнаете их. Сегодня мы немножко с опозданием, но тем не менее празднуем День урожая. Вот когда мы заходим в церковь, которая насчитывает, больше 100 человек, прихожан, и видим вот такой урожай, что мы можем сказать по этим плодам о церкви? Хиловатый был год, слабый. Либо нам жалко отдавать что-то свое, потому что оно слишком хорошее. Либо только сейчас вспомнил, когда увидел этот стол, что сегодня день урожая. Что можно сказать о ветеранах по этому столу? Либо они жадные, либо у них плохо с памятью, либо год был неудачный. Если бы у нас был вариант выбрать из этих трех версий, мы бы, наверное, выбрали сказать, что год был неудачный. Это самое удобное для нас. Но вопрос в том, всегда ли по плодам мы можем сказать о качестве служителя? Всегда ли по плодам мы можем сказать о внутреннем состоянии человека? Я возьму на себя такое дерзновение сказать, что это не всегда так. Это не всегда так. И очень страшная ситуация, когда, будучи христианами, служителями в церкви, мы исполняем свои обязанности, свое служение только потому, что мы должны. Только потому, что мы должны это делать. И почему я сегодня принес эту банку огурцов? Потому что для меня это радость, определенная такая даже честь поделиться и таким образом поблагодарить Бога за то, что Он мне дал в этом году. Или я принес ее, потому что если бы я ее не принес, то кто-нибудь из прихожан подошел бы мне и сказал: где твои огурцы, друг? Почему я принес эту банку? Это вопрос. Почему я совершаю свое служение? Потому что сегодня, почему мы должны задаться этим вопросом? Потому что сегодня в церкви Ингрии, я уверен, что во многих других деноминациях и конфессиях, есть ситуация, о которой многие знают, которую многие понимают, но иногда боятся ее осветить, сказать. Человек, может быть, делает огромное служение. Может быть, у него великолепные, прекрасные плоды. И остальные вкушают от этих плодов, радуются этому служению. Но приходит какой-то момент, и этот человек пропадает из церкви. Он пропадает из прихода в силу каких-то обстоятельств. Потому что он делал все это в силу обязанности, в силу долга. И он делал все это, чтобы поддержать имидж доброго христианина. Такую некую иллюзию, что ты всегда отдаешь, ты всегда плодоносишь, ты всегда приносишь что-то. Но когда пришел Христос, Он сказал очень простые, важные слова: «Я пришел найти и спасти погибшее». Я пришел собрать разбитое. Я пришел воссоединить разорванное, разодранное. Я пришел принести радость, дать жизнь и дать жизнь с избытком. Можно ли радоваться и наслаждаться этой жизнью с избытком, когда я делаю что-то в силу того, что я обязан это делать, в силу того, что я должен это делать? Почему этот домоправитель, обладая такими привилегиями, в притче задается, его постигает такая мысль: «Не скоро придет господин мой и начнет бить слуг, служанок, есть и пить, и напиваться». Он позволяет себе немножко расслабиться. Да? Когда он это делает? Когда господина нет. Это свидетельство того, что в присутствии своего хозяина, в присутствии своего господина, он чувствует все время какое-то напряжение. Всегда какую-то опасность. Он боится сделать ошибку. Может быть, мы видели такие примеры в жизни. Например, когда ребенок, он боится проявить какую-либо инициативу, потому что за неправильный шаг, за неправильное слово, за неправильный взгляд он сразу получит по рукам. Он боится всего. Мы, может быть, видели такое в наших работах, где мы трудимся среди наших коллег, когда человек, он действительно является рабом. Но может ли или допустимо, приличествует ли такое положение, состояние внутри церкви? Есть такой термин, с которым мы сталкиваемся, burnout или выгорание, когда человек трудится, приносит огромные результаты, но в один прекрасный момент он надламывается. И это страшный момент, потому что очень немногие из этого состояния находят в себе сил выйти. Иногда всю оставшуюся жизнь они пребывают в таком теплом состоянии, не холодные и не горячие. И если в церкви сегодня у нас происходит таким образом, это беда. Это беда, друзья. Потому что, с одной стороны, мы называем себя христианами, мы говорим «радуйтесь», мы говорим об абсолютной любви, о прощении, совершенстве, но с другой стороны, забитые, жалкие, несчастные люди, которые кричат о свободе, будучи постоянно в рабстве чужого мнения, в рабстве общины, в рабстве давления руководителя, пастора, настоятеля или кого-либо еще. Это не церковь. Христос не пришел создать такой институт. Он желает дать мир в сердце. Действительно, радость. Действительно, настоящее утешение. И, смотря на эту притчу, мы читаем о наказании. И, слыша эти слова, мы действительно ужасаемся. Иногда это сподвигает нас делать что-то, делать. Я не так давно разговаривал с одним человеком из другой церкви. И мне хотелось узнать у него, как у них получается, что так много различных служений. Мы долго беседовали, и в процессе диалога, этого разговора, он сказал, что если ты не будешь служить, то тебе вынесут общественное порицание. Я ужаснулся этому. Много плодов, много людей, много различных хороших действительно проходит мероприятий. Но основанием для этого и фундаментом иногда для этого является определенная человеческая жертва, человеческая жизнь. Это, знаете, как мы приезжаем в какие-то города, где более-менее еще сохранилась какая-то история, там Санкт-Петербург или в Европе где-то, восхищаемся красивыми зданиями, сооружениями архитектурными, которым там 1000 лет, может быть, больше. Но когда читаем историю этих сооружений, оказывается, что в фундамент заложены человеческие кости, что 1000 людей при строительстве этого сооружения умирали, и их прямо хоронили во время стройки. И церковь иногда похоже именно на такую гигантскую стройку. Она прекрасна внешне. Огромное здоровое сооружение. Но если в стенах человеческие кости, если в фундаменте принесены в жертву человеческие жизни, то есть ли в этом всем смысл? Для чего все это нужно? Не изуродовали ли мы
Слово Христа, не извратили ли мы его до такой степени, что оно перестало быть живительной благой, что оно перестало действительно приносить людям в мир. Обращаясь к Священному Писанию, мы, исследуя его, очень часто натыкаемся на слово «любовь». Любовь. Апостол Павел в послании к Коринфянам посвящает целую главу любви, описывая, что есть любовь. Тот же апостол говорит, что любовь есть исполнение закона. Любовь не делает ближнему зла. Истинная любовь изгоняет страх. Любовь есть исполнение закона и говорит: никому не оставайтесь должными ничем, кроме взаимной любви. Мы говорим о Боге, что Бог есть любовь. Этим исполнено Священное Писание. И на самом деле, только можно заставить человека трудиться, можно заставить человека приносить какие-то определенные плоды под определенным страхом, но можно ли заставить его быть верным? Можно ли заставить человека быть искренним, быть честным? Этот маленький пример из притчи, что раб поступает таким образом, свидетельствует, что нет. Как только эти тиски чуть-чуть ослабляются, он пускается во все тяжкие. Он позволяет себе абсолютную свободу, уже даже не свободу, а определенный хаос, потворство прихоти. Потому что любое живое существо, абсолютно любое, оно нуждается в любви. Оно не может жить без любви. Вы слышали из Ветхого Завета, как говорит пророк Исаия, где Господь сокрушается о винограднике своем. И он говорит интересную мысль, что наказание, которое этот виноградник стяжал на себя, заключается не в активном действии Бога, не в бичевании. Господь просто убирает свою руку. Он просто перестает заботиться. И там этот виноградник постепенно зарастает. Он перестает приносить добрые плоды. Это свидетельство для нас, что церковь сегодня живет и существует только благодаря тому, что Бог еще заботится о ней. Только благодаря тому, что Он еще не отпускает эту руку, свою милость. Почему? Потому что Он любит ее. Единственная причина – это любовь. Не наша праведность, не наша святость, а Христова любовь. В послании к Ефесянам через апостола Павла Христос отчасти говорит о качестве этой любви, какова она. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела», и так далее. Там дальше уже немножко о другом. Но любовь, она всегда жертвенна. Она всегда приносит жертву не потому, что она должна, не потому, что она обязана, а потому, что она не может иначе. Она не может поступать по-другому. Если мы говорим о церкви, то действительно ей дана очень серьезная задача, как этому домоправителю, во время свое раздавать меру хлеба. Наш хлеб, который мы призваны раздавать, это слово Христа. Он сказал однажды: «Я есть хлеб жизни». Мы призваны раздавать этот хлеб, благовествовать, проповедовать. Он дал нам эту задачу, отправляя нас на это служение. Но в то же самое время мы должны понимать, что если Он дает нам такую задачу, дает нам такую заповедь, Он и дает нам огромную поддержку, величайшую поддержку. Если мы посмотрим на Писание, мы увидим интересную мысль, которая, может быть, где-то в подсознании у нас живет, но как-то еще не находит гармонии с нашим пониманием христианства. Потому что, к сожалению, в нашем сознании, я полагаю, я не могу утверждать точно, но полагаю, что зиждется следующая идеология. Мы призваны любить, мы призваны прощать, мы призваны принимать без споров о мнениях и так далее. И иногда мы готовы идти и спасать весь мир, подобрать всех бездомных собачек, кошечек, расписать в соцсетях номера телефона, кто может принять, накормить всех голодных, обзвонить нуждающихся и так далее. И так далее. Но видим ли мы того, кто сидит рядом с нами на скамейке? Видим ли мы в приходе того, кто нуждается больше, чем тот, кто за стенами храма? Видим ли мы это? Если мы посмотрим на Христа, его больше всего заботу он полагал о своих апостолах, о своей церкви. В Писании четко сказано: «Наипаче своим поверь». В первую очередь мы призваны служить, помогать тому, кто находится рядом с нами. Если мы возьмем первосвященническую молитву Иисуса Христа, это Евангелие от Иоанна, 17 глава. Он молится обо всей церкви, обо всех людях, но особый акцент делает на своих учениках. Его слова: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Это Его забота, Его опека. Не потому, что они более достойны, не потому, что они сверхлюди и лучше, чем остальные, но потому, что они фактически являются устами Христа здесь на земле. И посредством этого инструмента Господь открывает врата Царства Небесного для всего человечества. Поэтому Он так заботится о Церкви. И здесь, именно в Церкви, реализуется Его принцип, Его слова: «Кого люблю, того наказываю». Он очень строг. Мы помним Его слова, когда Он говорит, что суду должен начаться с Дома Божьего. В первую очередь Он обратит взоры суда. Но не потому, чтобы наказать, а потому что это естественно. Это Его дети, это Его народ, это Его дом. И Он дает себя в жертву. Он дает свою поддержку, свою защиту, свою милость и любовь к нам. Поэтому, получив такую огромную привилегию, мы можем не бояться, не страшиться этого. Потому что Господь идет впереди нас. Он закрывает, защищает нас всячески. Наше служение никогда не будет приносить нам радости или удовлетворения, если мы будем делать его только за деньги или потому, что мы обязаны это делать. Я думаю, что каждый из вас, у каждого из вас был такой прекрасный опыт, когда вы приходите домой, похожие на растение, уже руки, ноги не поднимаются, язык на плече, но безумно рады, безумно счастливы, получив удовлетворение от того, что сделали. У вас что-то получилось, что-то очень, то, что обрадовало вас. Вот это служение в церкви, оно действительно забирает очень много сил и ресурсов, но взамен дает мир, взамен дает радость сердца. Оно наполняет содержание, ту пустоту, которая порой там образуется. Это радость, которую Христос желает дать нам. Любовь, только любовь является залогом верности. Любовь является залогом искренности и честности. И когда ты совершаешь что-то из любви к кому-то или к чему-то, тебя не нужно контролировать. Тебя не нужно проверять, и ты всегда готов, если придет этот господин, дать отчет о том, что ты делаешь. Потому что твой труд неизменен и в его присутствии, и вне его. В книге Евангелия от Луки есть прекрасное место, отрывок, где Писание показывает нам на самом деле, какое служение желает видеть Христос. Это Евангелие от Луки, 7 глава, с 37 по 48 стих. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». И сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 50 динариев, а другой 500, один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он просил обоих: «Скажи, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Дорогие друзья, никогда не совершайте служение только потому, что вы обязаны. Никогда не совершайте служение только потому, что вы должны. Молитесь, чтобы у вас был такой друг, когда у вас уже нету сил. Он мог бы не просто обниматься и улыбаться с вами, когда видит, вытирая свои слюни о ваши щеки, но мог бы оказаться рядом тогда, когда это действительно нужно, а не тогда, когда этого требуют остальные. Молитесь о том, чтобы Христос всегда даровал вам этих сил и вдохновений, чтобы ваше служение, оно могло быть не бременем, которое вы несете, как уставшая лошадь, которую иногда легче застрелить, чем вылечить, а радость, чтобы Христос через вас мог заражать других людей, вдохновлять. Потому что церковь – это не здание, это не обряды и традиции, это собрание людей, это его народ. И он желает заботиться о своем народе, как о своем доме, как о своей семье, где есть трудности и проблемы, но где ты можешь быть собой, где ты можешь быть таким, какой ты есть, не лицемерить, не обманывать, не создавать образ. Молитесь о такой церкви, о том, чтобы действительно Дух Святой даровал нам мудрости быть не просто религиозными людьми, но готовыми дать отчет. Помолимся. Очень милосердный, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам. Укрепи нас в Своем Слове и дай нам, Господь, действительно быть готовыми не в силу того, что мы боимся и поэтому что-то делаем, а потому что мы и так стремимся к Тебе. Научи нас быть христианами не только в день воскресный, но каждый день, где бы мы ни находились. Благослови наши дома и наши семьи, наших друзей, наших близких, наших родных. Если есть враги, благослови и врагов, и даруй нам, Господи, такого благословения, чтобы мы не знали, что они у нас есть, и могли бы быть мир со всеми. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа.